У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В 1842 году, незадолго до смерти, Евгений Баратынский пишет коротенькое шестистрочное стихотворение «Молитва». «Царь небес, успокой, дух болезненный мой, заблуждений земли мне забвение пошли, и на строгий твой рай силы сердцу подай». Этот текст, сохраняющий внешние признаки литературной формы, но по сути уже мало связанный с литературой, и выход через него от бытовой стороны жизни в некие высшие сферы поражают. Написание стихотворения отмечено несколькими важнейшими обстоятельствами, мимо которых нельзя пройти верующему человеку. Важно не только то, что оно предсмертное, но и то, что написано в конце литературного пути, а следовательно, может рассматриваться как итоговое, подводящее черту не только под прожитой жизнью, но и под творчеством. И не только то, что публикация его несколько лет спустя, уже после смерти поэта, кажется, осталась без должного внимания со стороны современников, чего стихотворение явно заслуживает. Зато нашло живейший отклик со стороны поэтов более поздней эпохи, в частности, Серебряного века. С наибольшей полнотой их впечатление выразил Георгий Адамович в большом эссе «Невозможность поэзии». Обычно о стихах, которые очень нравятся, говорят «удивительно», «изумительно», пишет он. Ничего изумительного в этих стихах нет. Но мало найдется во всей русской литературе стихов чище, тверже, драгоценнее, свободнее от поэтического жульничества. Это именно возвращение на алтарь того, что человек получил свыше, ясное отражение образа и подобия. Ни иронии, ни слез, ни картинно-живописной мишуры, никаких симптомов разжижения воли. Экономия средств, то есть начало и конец мастерства, доведена до предела. Все стихотворение держится, конечно, на одном слове «строгий». Но слово это исполнено содержанием, которого хватило бы на десяток поэм вроде какой-нибудь несчастной «инонии», имеется в виду поэма Есенина. И целое залито отброшенным назад светом этого слова. После всего, что пронеслось в памяти перед этим, таким строкам поистине без волнения внимать невозможно. И хочется сказать, Евгений Абрамович не первый русский поэт, но в поэзии первый наш учитель. За холод вас окружавший, за снисходительное, да и то с оговорочками одобрения пустомели Белинского, давшего вам понять, что вы человек отсталый, а он человек передовой, и поэтому вправе учить вас уму-разуму. За все, куда докатились мы после вас, за человеческую низость, за бронзы многопудия, за вашу стойкость, ясновидение и печаль, позвольте послать вам поклон, смиренно преклонить колени, как сказано у другого поэта, учитель перед именем твоим. Или иначе, будто пьяный Мармеладов с пустым полуштофом в руках обратится к поэзии с мольбой, да приидет царствие твое. Но не придет оно никогда. Конец цитаты. К этому вроде и нечего добавить, но я бы хотел все же сделать несколько добавлений в развитие тем, эскизно намеченных Адамовичем, и при том перевести разговор о молитве в несколько другую, хотя и смежную, плоскость. Обращение маловера Баратынского к христианскому мировоззрению, которым, несомненно, озарен текст молитвы, конечно же, важно само по себе. Но важно и то, что мог испытывать поэт не только во время писания своего шедевра, а до нас не дошли ни обстоятельства замысла, ни история написания, и то, что мог он испытывать после его завершения. Об этом, к сожалению, нельзя точно знать, но ведь можно кое о чем догадаться. В первую очередь, скорее всего, испытывал он некоторую растерянность, ибо слишком уж не похоже это стихотворение на то, что принято под стихами подразумевать, даже на фоне остальных, мало отличающихся от него скудостью приемов и некоторой холодноватой суховатостью, если приемлемо такое словосочетание, остальных творений Баратынского. Растерянность, думается, усугублялась еще и вот какой мыслью. Возможно ли еще написать что-либо после того, как было написано это необычное стихотворение, приблизившее своего творца к той грани, где заканчивается литература и начинается нечто другое. К этому гипотетическому рассуждению привел меня, в числе всего прочего, рассказ знакомого мне верующего поэта, поделившемуся со мною своими впечатлениями после написания близкого, на мой взгляд, шедевру Баратынского стихотворения. Близкого оговорюсь не по гениальности, не по глубине, но по приближению за счет крайнего минимизирования поэтических приемов к той же самой метафизической, или, если угодно, то и онтологической грани, которую перешагнул Баратынский. Вот текст этого стихотворения. Цитирую по памяти. «Я оглянусь на движение травы ветром клонимой, и до поры не осознаю, кто я, и при том, на этом я свете или на том. Видятся знаки недвижных идей, движутся тени истлевших людей. Я остановлен на рубеже развоплощения, и брежет уже то, что увидеть возможности нет. Близкое небо, немеркнущий свет». Конечно, дарование моего приятеля вряд ли равно дарованию Баратынского. Да и написанное им отстоит несколько далее, хотя, по моему мнению, не намного, от той отметки, где отчетливо ощущается ненужность стихосложения как такового. Да и видимых примет молитвы, в отличие от первого, в нем нет. Однако вектор направления у них один – к небу. Но я не об этом. Я о том, что автор, по его собственным словам, после написания этих строк испытал именно то чувство, которое я приписал Баратынскому, и которое может быть выражено в словах. Стоит ли писать что-либо после того, как написано то, что написано? Кстати, насколько мне известно, процитированное стихотворение для его автора стало последним. Больше он, во всяком случае, на текущий момент ничего в этом жанре не создал. Но он, повторюсь, сознательный христианин, что вряд ли можно предположить за Баратынским, который, правда, обладал определенным религиозным мировоззрением, но отнюдь не христианским. О нем я довольно подробно говорил в давней передаче, ему посвященной, поэтому не буду утруждать себя повторением. Тем более странно появление бесспорно христианского мировоззрения во всей полноте в предсмертном, можно сказать, стихотворении. Появление это можно было бы, конечно, объяснить предчувствием вскоре предстоящему ему загробного мира. Но все-таки, как удивительно, все совпало. Предчувствие смерти, если оно и вправду было, с ненужностью на этом фоне литературы, обращение к христианскому Богу посредством молитвы, в которой литературные приемы сведены практически к нулю за счет преобладания духовных начал. И вскоре последовавший, как по мановению волшебной палочки, смертью. Сопровождаемый, будем надеяться, этими новоприобретенными началами, а может быть даже их движению в сторону усиления. Но все-таки что же это, стихотворение или молитва? Или одновременно и то, и другое? А если да, то есть ли грань между ними? Здесь дело в том, что написанные поэтические произведения – делятся на две неравных части. Есть поэзия необязательных высказываний, без которых вполне можно было бы обойтись, оперирующая более или менее умело подобранными словами. И есть поэзия последних, итоговых, очищенных от бытовой шелухи слов, обретаемых необязательно после какой-либо катастрофы, хоть глобальной, хоть личностной, хоть психологической, хоть языковой. Поэтов, относящихся к последней категории, очень мало. К ним я бы даже не отнес Георгия Иванова, прочно числящегося именно по этому ведомству, в поэзии которого весьма значительное место занимает как раз бытовой элемент. Поэтому очень важно уяснить для себя, о какой из этих двух видов поэзии мы сейчас говорим, о первой или о второй. Поэзия Баратынского в очень малой степени относится к первому ряду, если вообще относится хоть в какой-то мере, и почти целиком ко второму. В первой пишущий стихи по глупости может вполне уподобить себя Богу, во втором – ощутить всего лишь образом и подобием его, причем несовершенным, что гораздо правильней. Чтобы лучше осознать предложенную дилемму, вернемся теперь к эссе Адамовича с тем, чтобы узнать, откуда взялось такое радикальное, как может показаться многим из поэтической братии, его название. Приведу еще несколько выдержек. У Анинского в одной из его книг «Отражений» есть несколько строк о человеке, который давно стоит в хвосте у кассы, мало-помалу продвигается вперед и уже близок к заветному окошечку. Билеты в кассе выдаются специальные, не для ухода в мир, а для выхода из него, то есть такие, которые вернуть Богу, по карамазовскому примеру, невозможно, как бы этого ни хотелось. У Анинского это очень убедительно изображено, с особой его вкрадчивой, ядовитой настойчивостью, и подошло бы к нашим размышлениям о поэзии как нельзя лучше. Подошло бы потому, что человеку, который в сущности только то и делал, что писал или думал о поэзии, хочется, наконец, подвести итоги. Договорить, договориться. Далее нечто гораздо более важное. Читаем. Человек создан по образу и подобию Божьему. Никто теперь не истолкует этих слов физически, материально. Но именно потому, что это истолкование навсегда оставлено, смысл слов, очищенный, углубленный, открывается во всем своем значении. В сущности, это кантовский нравственный закон внутри нас, великое, второе, рядом со звездным небом над нами, мировое чудо, хотя едва ли в одной нравственности тут дело. Или понятие нравственности должно быть расширено до чувства эстетического. Очень возможно, что так. И, вероятно, именно этим и объясняется, что всякие демонизмы, чародейства и соблазны рано или поздно отталкивают, как пустые, постылые выдумки. Ложь ведь повсюду ложь, во всех областях, и должна где-нибудь существовать ложь единая, объединительная, ложь с большой буквы, как существует же где-нибудь, где, единая истина. И в нас это отражено. Все, что человек в себе угадывает, все, что находит в себе верного, непреложного, несговорчивого, окончательного, неустранимого, после того, как он перестал играть с собой в прятки, все, что мы называем совестью во всех смыслах, даже в эстетическом, и что в нас большей частью дремлет, а если случается и очнется, то, наглотавшись разнообразных житейских наркотиков, тут же засыпает снова, все это есть образ и подобие. Для верующих объяснение сравнительно просто. То, чего я хочу, но именно по-настоящему хочу, и никак не для самого себя, не эгоистически хочу, того хочет Бог. Это Он вложил в меня подобную себе душу. Он наделил каждого из людей частицей своих стремлений, своих оценок. У меня с Ним одинаковая сущность, и разница лишь в масштабах. Да еще в том, что он, вероятно, знает, почему назвал добро добром, а зло злом. Я же бреду на ощупь, как слепой, не видя ни направлений, ни конечных целей. Так скажут верующие. Ну, а у других, у тех, кто в сотрудничестве своем с провидением не вполне уверен, остается чувство, что коренные их побуждения чему-то все-таки отвечают вовне и в чем-то вовне согласованы. Даже если и не стекаются эти побуждения по радиусам бесчисленных отдельных сознаний в единый центр, то радиусы не совсем разнородны. Я знаю, конечно, что едва начав говорить об этом, погружаюсь в метафизические дебри, вдоль и поперек исхоженные, многими мудрецами исследованные, хотя и без желанного результата. «Да и при чем здесь поэзия?» – пожалуй, скажут мне. Ответить хотелось бы, что не только при чем-то, а при всем. От образа и подобия, даже если это не догмат, а только предложение, рабочая гипотеза, к поэзии прямая нить. Но не к тому, конечно, что большей частью за поэзию выдается и ею считается, а скорее к платоническому представлению о мечте о ней. Вот тут-то и запятая, если еще раз вспомнить Карамазова. Тут-то и обнаруживается невозможность ее. Надо, однако, немедленно добавить, пояснить, не невозможность писания хороших, прекрасных, замечательных стихотворений, что в редких случаях некоторым людям еще удается, а невозможность продолжения, невозможность метода, школы и развития. Конец цитаты. То есть Адамович разграничивает, можно сказать, понятие поэзии как недостижимого идеала, граничащего с чем-то божественным, и поэтического текста, часто несовершенного, но иногда и довольно совершенного, и закономерно ставит вопрос, соответствует ли поэзия даже в первом варианте истине с большой буквы, которая есть Бог. Я огрубляю, конечно, но только для того, чтобы и самому задаться следующим вопросом. А нужна ли поэзия в узко-утилитарном смысле вообще? То есть для писания, для печатания или для чтения? Или более узко. Стоит ли писать стихи после того, как была написана молитва Баратынского, подведшая жирную черту под любой попыткой религиозного самовыражения посредством литературной формы? А тем более их читать. Ответа у меня нет, как, впрочем, нет его и у Адамовича. Куцые же свои заметки по поводу моего самого любимого в русской поэзии XIX века стихотворения мне очень хотелось бы подытожить фразой Беккета. Я закончил, я продолжаю. Но в том-то и дело, что для продолжения уже завершенного, вернее, некоего нового с чистого листа требуется и какая-то новая форма высказывания. А высшая форма высказывания, более того, выражение человеком себя как образа Божия через высказывание, направленное к Богу, как наглядно показал нам Баратынский, есть все-таки молитва, а не стихотворение. Все остальное, в лучшем случае, это только мимолетное приближение к ней. В худшем – соприкосновение, и тоже мимолетное, что не упустил возможности несколько ранее отметить в своем эссе Адамович. Если же говорить о продолжении, так сказать, традиции, заложенной Баратынским, то она невозможна по той простой причине, что Баратынский ее же и исчерпал. Текст его молитвы, сохранивший внешние признаки литературы, по сути, уже не принадлежит ей до конца. После него двигаться в этом направлении нет смысла и незачем. Его стихотворение, лишающееся присущему этому виду высказывания формы, перерастает ее по существу. Оно же одновременно является концентрацией поэтического жанра в максимально сжатой точке религиозного чувства. Настолько сжатой, что литература вследствие этого чувства, ставшего центром, вытесняется на обочину и исчезает. Обратный путь со сменой мест обочины и центра уже нежелателен. Но он с неизбежным понижением достигнутого уровня возможен. Хотя, повторяю, лучше бы от этого пути отказаться напрочь. Так какие после этого остаются возможности для существования литературы? Боюсь, никаких. При том, что совершенное избавление от литературы при написании даже самого совершенного литературного произведения – вещь почти невозможная. Даже Пушкину, для которого, кажется, в различных жанрах не было ничего невозможного, даже ему в самых последних вещах это до конца так и не удалось. Божьей милостью, иначе не скажешь, это удалось Баратынскому. Но это случай не просто редкий, но исключительный, что позволяет нам перефразировать название эссе Адамовича из невозможности поэзии в ненужность поэзии, к чему он и сам дает некоторые основания. Опять-таки, сошлюсь на опыт моего приятеля. Записывая вторую половину своего стихотворения, он, по его словам, ощутил почти физически, что подошел к некоему пределу, за которым литература не нужна. Но что именно за этим пределом, он для себя определить затруднился, да и затрудняется до сих пор. Наверное, все-таки молитва, таково было его предположение. Но к молитве, как известно, можно прийти и без литературных подсказок. И именно здесь и возможна постановка вопроса о ненужности поэзии. Во всяком случае, в ее печатном виде –